Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы поговорим на интересную тему, а именно о календарях. Ну, вообще, так сказать, старшее поколение помнит эти отрывные календари, значит, настольные календари всяческие. Ну и до сих пор во многих офисах можно увидеть красивые календари, перекидные чаще всего. Вот. И казалось бы, ну что это такая вот примета повседневности? Но на самом деле выясняется, что календари для исследователей в некотором смысле это как бы отражение трансформации общества. Поэтому я назвала сегодня свою программу «Календарь как зеркало общества». И уже повелось с незапамятных времен, что мы какие-то важные темы обсуждаем, отталкиваясь от недавно вышедшей книги. Так вот, это книга Марины Костюхиной, которая называется «Круглый год. Детская жизнь по календарю». И сегодня мы будем обсуждать тему календаря. Прежде всего, с ее автором Марией Сергеевной Костюхиной. Она культуролог, историк, исследователь русского детства и доцент Государственного педагогического университета имени Герцена. Мария Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Второй наш гость – Екатерина Андреевна Асонова, исследователь культуры детства, Московский городской педагогический университет.
Здравствуйте.
И наш третий гость – Светлана Геннадьевна Маслинская, филолог, старший научный сотрудник Пушкинского дома Российской академии наук. Здравствуйте, Светлана Геннадьевна.
Здравствуйте, коллеги.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот да, казалось, значит, календари у нас существуют вечно, но все-таки хотелось бы немножко об истории. Когда вообще возникают календари, ну, как бы, так сказать, прототипы современных? Насколько это древнее явление или недавнее явление? Я бы сказала, да, вот в развитии человечества. Ну, я не знаю, да, давайте начнем с автора, с Марины Сергеевны. Давайте немножечко просто просветим историю вопроса.
Российские календари, именно печатные календари, появились сравнительно недавно. То есть это Петровская эпоха и самое начало XVIII века. И первый календарь, который был, это Брюсовский календарь или Брюсов календарь, который связывают с именем сподвижника Петра I Брюса. Этот календарь воспринимался как научное издание, потому что выпуском его ведала Российская академия наук. И в отличие от церковных месяцесловов, это издание обращалось именно, ну, содержало точные научные сведения. Точного и научного в Брюсовом календаре было очень мало, потому что больше половины календаря, половины занимали разного рода предсказания, гадания по звездам. И когда Академия наук захотела убрать вот эту предсказательную, гадательную часть, то потребители календаря взбунтовались, и Академия наук была вынуждена опять включить очень востребованную у читателей Брюсова календаря часть. Брюсов календарь оказался самым долгоиграющим календарным проектом. Он дожил до начала XX века и пережил все печатные календари, которые были. Впоследствии календарь продолжала выпускать Академия наук, и долгое время календари не имели, частные издатели не могли выпускать свои календари. И только с начала 60-х годов XIX века календарное дело перешло и в частные руки, а не только академические. И с этого момента начинается золотой век российского печатного календаря.
Но это российское, да? Ну, как бы многие вещи позже возникли, как университеты и масса других вещей. А вот, собственно, в Европе с какого момента начинается вот этот такой жанр календарей? Кто-то из коллег мог бы что-нибудь сказать по этому поводу? Нет? Ну, тогда мы опять к вам. Собственно, ну, я правильно понимаю из вашей книги, что все-таки это было творческое заимствование уже существующего жанра календарей, да?
Да,
вот в Европе когда начинает развиваться этот тип и вообще потребность в таком календаре, она когда возникает?
В Европе эти календари появились намного раньше. И у нас есть сведения о том, что вот эти вот заграничные календари, они привозились на Русь еще в XVI и XVII веке. Правда, никакие из этих календарей до нас не дошли. Но это были календари все-таки заграничные, вот, сделанные по григорианскому стилю. А российский календарь по юлианскому стилю, он требовался свой. Вот почему Петр буквально в самом начале своей деятельности занялся выпуском календарей и, кстати, курировал эту работу буквально до последних дней жизни. То есть это в полном смысле слова было детище Петра.
Вы знаете, ну вот очень интересно, мы об этом будем, наверное, говорить на протяжении всей программы, как календари так или иначе отражали состояние общества, с одной стороны, его потребности, а с другой стороны, потребности государства. И вот очень замечательный пример, как вы сказали, что Академия наук из лучших побуждений решила убрать всю эту хиромантию, а выясняется, что люди покупали эти календари прежде всего ради этого, ради сплетен, гаданий, а все остальное вроде как было по боку. Но вот здесь хотелось бы спросить и остальных наших участников, а с вашей точки зрения, вот взгляд на календарь как на идею, я не знаю, да, государственной пропаганды, не обязательно тоталитарной, да, но мы к этому еще отдельно вернемся. А вот каким образом такие пропорции более-менее соблюдались? Вообще, как календари в исторической перспективе, скажем, в XIX веке, когда они начинают действительно расцветать, а вот как государство рассматривало эти календари как способ донесения какой-то важной информации?
Мне вот что показалось интересно в этой книге, на основе которой мы сегодня рассуждаем, вот, это то, ну, что действительно история календаря – это история, которая должна рассматриваться как часть массового чтения. Это очень интересный действительно феномен, и Марина очень подробно вначале показывает, как вот ступенька за ступенькой от элитарного, от там какого-то или там узкоспециализированного календаря, он становится все более и более массовым, в том числе вот и с развитием частного, точнее не с развитием, а с привлечением частного книгоиздания для создания календарей. А вот мне как раз, как специалисту по истории детства, и прежде всего советского детства, показалось в этой книге крайне любопытным вот этот такой деликатный, мельчайший анализ тех идеологических изменений, которые происходили в стране, там, скажем, в 20 веке, и того, как государство, ну, в таком, понятно, обывательском смысле этого слова, за счет различных институтов, там, педагогического сообщества, в широком смысле этого слова, тем, кто занимался школьным образованием, в том числе литературным или языковым образованием, или теми, кто занимался организацией досуга детей и, в частности, вот, привлечением их к пионерскому движению. Насколько быстро эти, значит, институты вовлекают календарь для выполнения тех задач, которые перед ними стоят и которые меняются буквально каждый год. И это очень любопытный феномен. Нам все кажется, что это довольно такие, ну, как бы, да, и в книге это показано, что календарь, он про вечность, он про постоянство, смены сезонов, смена дня и ночи, луна, солнце. И при этом мы видим, какое количество мелких изменений вносится каждый год. Мамлакат заменяется там на гастелло. кто-то заменяется еще на кого-то. Вот эта актуализация и конъюнктурность политическая, с одной стороны, да, актуальность, прошу прощения, а с другой стороны, политическая конъюнктура, которая задается сменой момента, и сегодня политический деятель, мы празднуем его день рождения, а завтра он враг народа и должен быть из календаря срочно убран. Вот эта отзывчивость календарного жанра на политическую конъюнктуру – это крайне любопытный феномен, потому что он в действительности показывает нам, насколько разный информационный фон был. Понятно, что было общее, там, день 7 ноября, как раз день календаря, но вот насколько, мне как раз в этой книге показалось очень интересным вот эта разница политических, политической конъюнктуры в зависимости от движения от года к году, и как на это чутко реагировали создатели календарей. Мне кажется, это очень любопытно.
Так, кто хотел бы добавить? Екатерина Андреевна.
А я как раз начала думать о том, что же сейчас. Обнаружила себя в полном отсутствии таких календарей. Да, ни один из моих детей не вырос. Я, ну, как бы вне. Но, с другой стороны, слово «календарь» меня заставило вспомнить мою работу с библиотекарями. Вот где это есть, то есть продолжая мысль Светланы Геннадьевны про то, что это такая структура, на которой календарь – это структура, которая образует вот рамку деятельности, ну, библиотекарей, например, да, городских библиотек, сельских библиотек. А первое, что на начало сезона получает библиотека, это, собственно, календарь памятных дат. И вот это ровно то, вот что туда попало. Она именно получает, она не составляет его сама. Она, ну, как это такая рамка, которая задается неким управляющим органом.
Но ведь Брюсов календарь, если я правильно понимаю, был принципиально светским календарем, да, что было важно в петровское время. А вот когда этот еще не появлялся, такой светский календарь, вообще какой тип календарей в России существовал? Он же существовал, ну, там месяцы слов. Да, значит, может быть, немножко подробнее скажете об этом, как вот это структурирование времени, так сказать, да, происходило до появления вот такого гражданского светского календаря?
Я отвечу скорее на предыдущий вопрос, если можно. Вопрос по поводу ангажированности календаря. Вот его Светлана Геннадьевна начала о советском календаре говорить. Но интересно, что меня очень интересовало, а как эта ангажированность календаря проявила себя именно в XIX веке. Ведь то, что календарь идеологически заточен на обслуживание государства, это не изобретение советского календаря. И как раз календари XIX века, в том числе календари для школьников, они очень хорошо показывают, насколько идеологизирован календарь был изначально, уже вот в середине и во второй половине XIX века. И мне кажется здесь любопытным примером, как в календаре появлялась и уходила из календаря дата отмены крепостного права. Когда эта дата то вводилась в календарь, то выходила из него и не отмечалась. И, казалось бы, такое событие, как освобождение крестьян, то, что приветствовалось абсолютно всеми и в разных слоях общества, ну уж эта-то дата навсегда и навечно. Ничего подобного. 25-летие освобождения крестьян, эта дата была убрана из календаря при Александре III, потому что политическая обстановка была неблагонадежна. Поэтому здесь вот никакие освобождения, даже если это отмена крепостного права, были не нужны. И поэтому из календаря была полностью убрана дата, которая связана с отменой крепостного права. Интересно, что эта дата вернется только в период уже вот русской либеральных эпох, это начало, связанное с революцией 1905 года, эта дата вернется, потом опять будет убрана из календаря, потому что наступает эпоха реакции. И опять дата освобождения крестьян вернется, соответственно, в 1916 году. Вот эта политическая ангажированность календаря, где, казалось бы, все навсегда и навечно, на самом деле это вот то, что называется головная боль для издателей календаря, отслеживать, как меняется это всегда и навечно. Ну, а что касается календаря советской эпохи, то там, естественно, календарь жил в постоянной смене имен, лиц, фамилий. И здесь много интересных примеров можно привести, как в календаре тот, кто умер в 1938 году своей смертью, в 1941 году был зверски убит или умер своей смертью в 1935 году, а в 1939-м погиб от руки троцкистов. То есть календарь все время таким образом, вот эти даты навсегда и навечно, он менял, делал конъюнктурный в соответствии с политическим запросом сегодняшнего дня. И традиция такая идет уже буквально с середины XIX века в календарях.
Знаете, вот это интересно, что вы упомянули крепостное право. И вот тот вопрос, да, что это одно из немногих, наверное, дат, которое перешло все-таки в советские календари. Потому что, ну да, это как бы борьба с самодержавием, идея освобождения, которая была очень долго, значит, как бы в основании идеологии большевизма, что это одна из немногих дат, которая, в общем, так осталась. Она стала сакральной. И мне кажется, сейчас, к сожалению, она опять перестала быть чрезвычайно актуальный. Я не то чтобы сильно исследовала календари, но надо сказать, что календари такие, значит, особенно навесные, они до сих пор очень популярны в качестве подарков. Там, ну, в редакцию нам всегда присылают там то из типографии, то ли еще откуда-то. Это тоже очень интересно, что на них изображается, потому что в каком-то смысле никаких указаний и, так сказать, централизации издания этих календарей нет, и они показывают очень разные сферы влияния. Но вот как-то какие мне присылали, я что-то про крепостное право, что-то там нигде не видела, что тоже говорит об интересном развороте.
Я позволю себе добавить, что мы недавно слышали от политических лидеров о том, что крепостное право, а это, в общем, неплохо было. Нормально.
Скрепа.
Нормально. Так что, может быть, поэтому дата не очень зафиксирована. Но хочу еще возразить. Дата освобождения, отмены крепостного права и в советских календарях появлялась и исчезала. Ведь крепостное право было отменено сверху. Как бы сверху. И поэтому эта дата то фиксировалась, что она как бы не замечалась. Мы то отменяли крепостное право, то не замечали, что оно было отмененным. И это касается и других событий. Просто крепостное право уже такая известная дата. Вот. Но вот эти даты навсегда и навечно. Очень интересно было смотреть, как они появляются или исчезают в календарях. То же самое, если обращаться уже к школьным календарям, там тоже вот это, эти события появлялись и исчезали. Это очень интересно наблюдать с календарями 1905 года, школьные календари, как в календарях для школьников печатались довольно объемные статьи о правах русского народа, и как уже в календарях 906-907 года о правах русского народа в школьном календаре речь не шла. И советовали обсуждать права русского народа не громко, тихо и втроем не собираться. То есть эти даты тоже и эти события то появлялись, то исчезали.
Ну, вообще, как бы вот если, да, следовать логике вашей книги и такие замечательные примеры, то, в общем, это такое вот, я бы сказала, что не альтернативная история, но живая история, да, где показано, что вообще-то российское общество очень динамично, как власть, так и общество, да, и вот потому что вот сегодня да, завтра нет, значит, тут эти герои, завтра они, предатели, их быстро вымарывают откуда-то, смена, так сказать, Александр II, Александр III, разные опять, так сказать, целеполагания власти. Знаете, но я вот хотела начать бы разговор по поводу детских календарей. И в данном случае, мне кажется, очень важно, как особый жанр, и связанный, собственно, с представлениями о детстве. Вот немножко о концепции детства, если можно было бы. Вот кто бы хотел, помимо Марии Сергеевны, эту тему осветить? Вообще, как возникает идея детства как отдельного, да, какого-то важного периода времени? Знаю, там, как бы, начиная с средних веков, долгое время вообще ребенок считался, ну, как бы испорченным взрослым, которого надо, такой дикий зверь, да, который надо вводить, и социализировать и, значит, делать сознательным гражданином. А потом появляется неожиданно вот разговор о детстве как самостоятельной категории.
Интересно, что вот сам материал, с которым работает Марина Сергеевна, он показывает, как бы показывает нам синхронизацию с возникновением действительно такой общественной концепции детства. Это конец XIX века. Если до этого детские календари, если я правильно поняла, они у нас были все-таки имели эпизодический, как бы, характер, такие случайные сюжеты, кому-то пришло в голову, там Вольф одно, а потом передумали его товарищи и сделали другое, вот, то вот 80-е и 90-е годы XIX века это действительно в России, и в этом смысле синхронно и в Европе, ну, понятно, что сначала в Европе, а потом в России, возникают такие освеженные руссоистские идеи, которые Эллен Кей в своей книжке, переведенной на несколько европейских языков с английского, называла «Веком ребенка». И это, собственно, вот 90-е годы, 19 века, извините, начало 20-го. И в этот момент, судя по тому, что мы читаем книги Марины Сергеевны, и жанровое разнообразие календарей расширяется, и это не только школьные, но это и какие-то специализированные досуговые календари для детей, природоведческие календари, и это календари, которые связаны с какими-то, может быть, какой-то политической индоктринацией тоже. И вообще это массовое явление, в котором предполагать, что дети – это какая-то масса, не то, что это какое-то индивидуальное прекрасное существо, которое подсматривает щелочку в папином кабинете, когда он читает книги в своей библиотеке. А то, что это вот разные в социальном отношении, в возрастном отношении люди, там дети крестьян или подростки, или девочки и мальчики, то есть вот возникает какой-то спектр представлений о разнообразии детства, и в ответ на этот спектр, ну или в связи с ним, конечно, нельзя сказать, где курица, где яйцо, вот эта словесность календарная вот обрушивается на детей. Это крайне интересный феномен, потому что таким образом вообще организуется информационное поле детского, что является детским, что ребенку может быть интересно, когда ребенок становится вот таким субъектом чтения и впечатления, скажем, календарного, да, вот, чтобы ему такого ребенку дать, чтобы ему было весело и занятно. И вот в книге показан спектр того детского, да, который в этот период проникает на страницы календарей и постепенно эволюционирует, развивается, возвращается назад. И это и природная тематика, это и путешествия, это и цари наши. То есть здесь мы видим, вот, что нужно предложить ребенку с точки зрения педагогической концепции детства. Это рубеж 19-20 века. А потом эта педагогическая концепция усложняется все, ну или не потом, а одновременно все более и более усложняется за счет политических задач воспитателей.
Мы сейчас ненадолго прервемся на перерыв. После него мы продолжим разговор.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем календари как зеркало общества, да, как отражение эволюции, трансформации общественных процессов. Опираясь при этом на книгу Марины Костюхиной под названием «Круглый год. Детская жизнь по календарю». И напомню, что нашими гостями сегодня являются автор книги Марина Сергеевна Костюхина. Она историк, исследователь русского детства, доцент Российского государственного педагогического университета имени Герцена. В Второй наш гость — Екатерина Андреевна Асонова, исследователь культуры детства, Московский городской педагогический университет. И третий гость — Светлана Геннадьевна Маслинская, филолог, старший научный сотрудник Пушкинского дома. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот мы начали разговор перед перерывом про концепцию детства и как календари так или иначе могут посмотреть о том, как менялось представление о ребенке, о детстве, о социализации детей и, так сказать, да, их предназначение в обществе. Екатерина Андреевна, вы хотели бы что-то добавить, да, по этому поводу?
Я бы хотела добавить сюда, что современный календарь, наиболее распространенный у активных родителей, это календарь, в который ребенок вписывает сам что-то. Да, и вот если продолжать мысль о развитии концепции, собственно, детства и того, как мы относимся, как в календаре отражается то, как мы относимся к этому периоду и вообще, что он для нас значит, для нас, я имею в виду для взрослых, которые его организуют, издают, да, то и издатели, и родители движутся в сторону записи и наблюдений. Но это нельзя назвать, наверное, каким-то сверхновым явлением. Это как раз вот интересно, что оно фиксируется в полиграфии, да, то есть оно фиксируется в виде печатных изданий. А потому что, ну, насколько я понимаю, во-первых, для взрослых такие календари точно существовали. Ну, то есть такое явление, как календарь, в который ты вписываешь свои события, это, ну, как бы в литературе отражено, да, то есть мимо пройти нельзя. А с другой стороны, ну, мне кажется, что это важная история, которая выросла на основе календаря наблюдений, которые делали в школе дети на уроках природоведения. Да, то есть это все равно такая вот история трансформации вот этого направления. А еще я вспомнила, когда Светлана говорила про разные тематические календари, про адвент-календари, да, календари рождественские особого периода, где открывается окошечко, где могут быть задания, могут быть маленькие подарочки. И мы тоже сейчас наблюдаем такую реинкарнацию этой истории. Это тоже история XIX века европейская, насколько я знаю, историю этого явления. И мы сейчас, в России, мы точно наблюдаем очень интересное развитие, как включаются в это родители, как в это включаются такие консюмеризм, да, когда это делается вместе, это делается малой группой родителей. То есть календарь становится явлением объединения части людей и, опять-таки, выражением их представления о том, как должно быть что-то устроено для детей. Поэтому, да, за этим артефактами, за этим очень интересно наблюдать. Это действительно так.
Я хотела просто продолжить мысль про детские календари и вообще, да, концепцию детства. Но ведь вот в книге описано, да, как постепенно всякие разные жанры календарей возникают вот для детей. Но здесь есть вопрос. Да? В дореволюционной России образованная часть общества была очень немногочисленная. И, значит, календари для детей и дворян или умеющих читать – это одно. А огромная масса крестьян, почти неграмотных, вообще там каким образом, да, как бы этот календарь имеется в виду уже не напечатанный, а само представление о временах года, да, днях недели и все прочее, как это работало? Потому что тут нам все время кажется, что вот XIX век, мы всегда опираемся на вот эту небольшую группу образованной части общества. А крестьяне жили в каком типе календарей? Вот, да, Марина Сергеевна.
Для крестьян, в первую очередь, для взрослых, да, для широкой массы это есть слово. Но в последней трети XIX века появляются, довольно широко распространяются церковно-приходские школы. Земские и церковно-приходские. И очень интересно было посмотреть, чем отличаются календари, которые выпускались для церковно-приходских школ, и календари, которые выпускались для земских школ. И оказывается, что эти школьные календари были очень разные. потому что концепция образования в церковно-приходских школах и концепция образования в земских школах была очень разной. И вот как раз в книге идет сопоставление одного и другого типа календарей. Какой материал включается, какой материал не включается. И очень хорошо видно, как земские школы ориентировались на школьный календарь, дающий более-менее объективную картину мира, и как церковно-приходской календарь был ориентирован скорее на некую идеальную картину мира, где нет материала по заходу-восходу солнца, где нет вообще никакого материала об окружающем мире. И вот эти два типа календаря как бы перетягивали к себе ребенка. Один давал больше практического, вполне себе земного знания, и насколько церковно-приходской календарь создавал какую-то другую картину ребенка. И мне очень хотелось обратить внимание, я не знаю, отвечаю на вопрос или уже разговариваю сама с собой, но мне очень хотелось в книге обратить внимание на календари природы, потому что эти календари как-то вообще выпадают из интереса, а тем не менее календари природы, они тоже создавали картину мира. И любопытно, что вот то, что не допускалось в школьный календарь, будь то для гимназистов или для церковно-приходских школ, компенсировалось в календарях природы. Ну, хотя бы то, что Земля круглая, и то, что Солнце всходит и заходит, и что есть закаты там и так далее. Вот этот материал, обычно выпускаемый в календарях, ориентированных, избегающих материалистического образования, просвещения, этот материал был в календарях природы. Вот одна из причин, почему именно эти календари играли, имели очень большое значение в конце 19-го, начале 20 века, вот я имею в виду до советской эпохи.
Знаете, но если как бы, да, верить в ваши книги, почему бы и не верить, но уже как бы воспоминания моего детства, вообще все эти фенологические, значит, наблюдения, прививание, любовь к природе и прочее вообще были важнейшей частью советского детства. Может быть, куда более настойчивые, скажем, поколения моих родителей, да, там вот довоенное, послевоенное и прочее. Но я помню, как нас тоже терзали, вот, значит, вести всякие эти дневники и наблюдения природы, какие-то выдавали, значит, календари. И как-то я не помню лично я, чтобы я как-то сильно занималась этими наблюдениями. Но вот мне интересно просто спросить остальных гостей, это как бы все-таки, видимо, традиция, да, из XIX века жанровая. Но, собственно, почему для, не знаю, советского воспитания, которое было очень сильно идеологизированное, да, и вот с привязкой ко всяким датам революционным и прочее, почему вдруг вот это, значит, любование природы, я бы сказала, такое не идеологическое, тоже было важно? Как бы ваше рассуждение, тут я хотела как бы спросить, да, коллега. Ну, я не знаю, Светлана Николаевна, вы потом, да, Екатерина Андреевна, вот с вашей точки зрения, что это вдруг?
Ну, я думаю, что, опять же, адресуя книжки, которые мы обсуждаем, мне хорошо показано, что не то чтобы это было все время любование природой, и она все время получалась в календарях одинаковая. Там вот Марина Сергеевна показывает, что в XIX веке одним образом смотрели на природу, и определенные какие-то природные явления там выявлялись, высвечивались перед детьми. Скажем, вот в эпоху Бианки в 20-е годы это совсем другой календарь. И там другие задачи, там как раз очень такой антропологический подход. Я немножко тоже занималась Бианки, его стилем письма для детей о природе. И как раз очень там видно, что там совсем другой взгляд. Это фотографический взгляд, нюансировка, зумирование, где природа в каких-то вот мелочах, деталях, а вовсе не в каких-то таких потоках движения Солнечной системы или Земли вокруг Солнца. Потом вот в 30-е годы появляется другой тренд, когда природа осваивается, подчиняется, и эти заметки там о кроликах, наблюдения над кроликами должны наоборот стать вот базой для понимания, как переустроить природу и подчинить ее человеку. То есть мне кажется, что природные календари тоже не были однородными на протяжении вот их эволюции. если можно говорить об эволюции. Может быть, никакой эволюции нет, а есть возвращение к каким-то темам. То мы поближе к природе, повнимательнее смотрим на кузнечика, то мы подальше от нее, реки спять поворачиваем. То есть вот мне кажется, что природная тема, она не менее была идеологизирована. Ну, может, Марина Сергеевна меня поправит, у нее другое, у специалиста мнение. Но вот по моему, может быть, не очень компетентному взгляду, в общем, природа встраивалась вполне в тот же самый идеологический нарратив, те же конъюнктурно-политические, отвечала тем же конъюнктурно-политическим задачам, как и развитие общества, как и смена врагов народа, как и там, смена властителей, какие-то нравственные ориентиры менялись в зависимости от вот, политического требования. Мне кажется, что природа здесь тоже не была такой идиллической средой смены сезонов, опадения листочков и расцветания цветочков.
Я позволю себе сразу добавить, можно... Совершенно верно замечено, но нужно помнить вот о чем. Календари природы XIX века, начала XX, составляли специалисты, в первую очередь Кайгородов. Что было с календарями природы советского времени? Там, как правило, было два автора. Один автор – это вполне себе достойный ученый, там, Верзилин, да замечательный просто ученый-популяризаторы. А вторым автором обязательно был газетный журналист. И вот, вот это сочетание, с одной стороны, очень точных природных наблюдений, естествознания, ученые прекрасны были советского времени, а с другой стороны, обязательно то, что называется авторы статьи о Мичурине и так далее. И вот самое обидное – это то, что ученые, популяризаторы были очень талантливые, но к ним обязательно добавлялся в качестве соавтора вот такой вот, ну, популяризатор мичуринских методов, или если бы мичуринских, это еще хорошо, а намного страшнее, если это Лысенко, и именно так и было.
Да, я думаю, что здесь еще важный был момент, что этот самый журналист отчасти был и таким идеологом, да, который следил, чтобы там все правильно с точки зрения нынешней конъюнктуры. Но знаете, я вот о чем думаю, что несмотря на ну, как бы это, да, очень жесткий диктат советского периода над содержанием этих календарей, но мы знаем, что всегда в обществе были запросы и другие, да, такой стихийный тренд на гуманизацию в жестоком обществе всегда присутствовал. Но я часто этот пример привожу, как составлялись концерты в советское время, и где, несмотря ни на какие попытки изгнать лирические жанры, устроители концертов вынуждены были, Марина Раку писала об этом, да, вынуждены были вводить романсы, какие-то лирические песни, потому что вот публика этого желала. Если этого не было, она просто на концерты не ходила. И вот здесь разговор о советских календарях. Вот не было ли вот эта идея отчасти про природу поговорить, отчасти каким-то моментом эскапизма, чуть-чуть вывести всю эту информацию из-под вот этого жесткого идеологического диктата, да, ну, потому что все-таки мои воспоминания, не то, что я сильно читала, но все-таки одно дело поворот рек, который, в общем, не очень-то отражался в календарях, а другое дело вот любование природы и идеи ее сохранения. Это очень разные сшибающиеся нарративы, да, самые, так сказать, я бы сказала, конкурирующие друг с другом. Вот, Екатерина, как вы полагаете? Ведь как бы ни был диктат, да, все-таки попытка что-то сказать другое, она всегда оставалась. Можем ли считать, что календари отчасти позволяли это сделать?
Смотрите, задача календаря любого, в том числе школьного, это охватить все стороны жизни человека. Я хотела сделать эпиграф в своей книге. Хочешь быть счастливым? Живи по календарю. Это действительно так. Календарь тебе гарантирует счастливую жизнь в социальном мире. Только живи по календарю. Но от того, что календарь охватывает все стороны жизни, то туда одновременно попадают день убийства Кирова, день оклейки обоев, сбор кузнечиков и наблюдение за облаками, и еще дырки в галошах, которые надо замазать. И вот за счет этой всеохватности и появляется то, о чем вы говорите. Появляется вот то самое ощущение свободы, потому что само соединение «Дня убийства Кирова», песня о Сталине и сбор, ну, я не знаю, например, наблюдение за кузнечиками, вот уже такая всеохватность и гарантирует тому, что пробивается вот то самое человеческое, мне кажется, о чем вы говорили. И дело не только в эзоповом языке, его тоже хватает, но дело скорее вот в этой всеохватности жизни, которая не выстраивается в календаре линейно и просачивается вот то индивидуальное, вот то личное, о чем вы говорили, ну, не знаю, там, песни на концерте лирические. Вот это, мне думается, в календаре очень важно.
Вот мне вот абсолютно интересно, насколько... Вы же пишете о том, что в календаре... Ну, это дореволюционная правда, да, но тем не менее, что календари, поскольку содержат очень краткие вещи, и вот все на свете охватывают, какое-то условное свободу мысли легче было их протащить. Вы пишете как раз о 1905 году, да, 1906, революция, реакция. И вот, вот в этих календарях как бы как что-то такое, да, выстраивалось. И в этом смысле, прошу прощения, мне вспомнился принцип... как писалась энциклопедия просветителей, где тоже, да, вот вроде бы такой жанр, там, значит, но сами статьи, названия и все прочее, да, они вводили совершенно новую систему координат, идеологии, представлений. Я хотела спросить, коллег, а вообще вот сейчас, в нынешней такой, в общем, сложной, да, многообразной ситуации, а есть ли вообще какой-то консенсус? Какой это может быть календарь? Каких событий? Ну, вообще, он возможен, да? Ну, вот как раз книжка и показывает, как календарь все время менялся, особенно раннее революционное время, да, и, значит, 30-е годы, и потом там 50-е, 60-е. Это были, в общем, да, все время разные события. А есть ли сейчас в обществе консенсус, с вашей точки зрения? Какие несомненные даты или новые можно было бы вводить? Ну так, в качестве фантазии. Или это пока невозможно, что мы опять в системе трансформации?
Если говорить честно про общество, то, конечно, невозможно. Если говорить о том, что транслирует ну, педагогическая мысль, да, но если мы говорим про детей, то уроки о важном существуют, они просто сильно трансформировались. Ну то есть это действительно сайт, это действительно календарь. И там жесткая календарная привязка есть к тому, о каких датах говорить на этих уроках. То есть каждый понедельник все школы говорят об одном. Ну, то есть мы имеем дело, как мне кажется, с аналогом. Ну, то есть мы должны это рассматривать как некое ну, такое аналогичное явление. Ну, вот я уже повторяюсь, что ежегодно у библиотекарей есть тоже календарь, библиотечный календарь, вот так и называется. То есть то мы тоже можем там ориентироваться, какие краеведческие даты, какие юбилеи там предлагают, и на что еще, на какие дни там, да, надо ориентироваться. Если говорить о таком каком-то новом явлении современности, по-моему, из нового это дни информирования о появились. Вот то, чего точно не могла Мария Сергеевна видеть вот в тех календарях, которые анализировала. То есть профессиональные праздники были, а вот дни информирования о – это такой новый тренд, и он ну, по-разному воспринимается. Ну, мне так кажется, но, может быть, я чего-то там как-то…
Вы позволите, я вот огрубляю, скажу тенденцию. Вот мы расслабились в 2000-е, расслабились, потому что календарей стало, вот сила календаря стала намного меньше. Это очень хорошо заметно. И сейчас возвращается то, что я бы назвала властью календаря. Календарь ослаб очень в конце 90-х и первое десятилетие 2000-х, и вот сейчас календарь возвращается с новой силой. Это очень хорошо видно по изданиям календарей. Их становится опять все больше. Я говорю о календарях для школьников и для детей. И можно, огрубляя, сказать, чем жестче ситуация, тем сильнее власть календаря, тем больше сакральных дат и событий в нем, именно сакральных, которые подаются обществу как сакральные. Поэтому мы с вами здесь полностью совпадаем. Вы с одной стороны видите, а я через календарные издания. Да, это так.
Да, ну и последний какой-то вопрос, может быть, да, Василина Геннадьевна. Но вот мы относительно недавно издали, к сожалению, последнюю уже посмертную книгу Льва Семеновича Рубинштейна, которая называется «Целый год. Мой календарь», где он как бы делает очень важные, да, он берет какие-то даты официальные, ну, из советского календаря, да, там, и пишет какие-то свои воспоминания или разговоры, да. То есть он показывает, что есть официальный календарь, а есть твой личный календарь, твоей жизни и важных дат. А вот с вашей точки зрения, а насколько в наше время возможно вот такое сильное расхождение, да, что люди, так сказать, да, ну, есть вот какая-то новая рамка, но насколько люди будут жить этим календарем? Или они формируют для себя личный календарь, как вы полагаете?
Ну, мы видим, что даже в другие страшные времена, типологически очень сходные с теми, в которых мы сейчас находимся, мы наблюдаем спектр разных календарей. В книге это показано, что есть, конечно, календарь школьника, вот которому сейчас там уроки о важном, да, соответствуют. Вот. А есть природоведческие календари, есть какие-то календари другие по интересам, там для девочек, еще что-то. То есть мне кажется, что даже сама календарная словесность, в силу ее многослойности, ее зависимости от человеческих интересов, многообразия этих интересов, даже сама календарная словесность может предлагать некоторый спектр и занимать какие-то вот гуманистические ниши, которые противопоставлены официальному календарю, который спускается через учреждения образования, учреждения культуры, мы сегодня обсуждали, школы, библиотеки. А с другой стороны, если переводить это на такой индивидуальный, да, в индивидуальный фокус глазами Льва Рубинштейна или глазами других наших современников, то, конечно, очевидно, что календарь не покрывает потребности человека в осмыслении действительности. Он предлагает точки, он расставляет даты, он расставляет суточные циклы, да, но он не способен описать все многообразие, как бы он ни пытался, несмотря на то, с чего я начала. И поэтому событийность индивидуальная, личный горизонт внимания, впечатлений, он все равно будет либо как-то корреспондировать с каким-то внешним календарем, либо противостоять ему, и в этом, в общем, проявляется, мне кажется, базовое желание быть собой, а не только частью чьего-то вселенского календаря.
Вот на этой оптимистической ноте мы закончим нашу программу. Я хочу поблагодарить всех участников, да, и надеюсь на будущие встречи. Спасибо вам.